Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Ну что ж, дорогие друзья, приветствую всех вас, всех, кто нас смотрит в Одноклассниках, в ВКонтакте, в Ютубе, Бегалайв, друг вокруг. Всех вас я категорически приветствую. Мы начинаем очередной наш эфир. Вы спрашиваете, я отвечаю в рамках проекта «Верю, не верю». Это проект, который делает Теос Медиа, христианская Теос Медиа. Да, и у нас есть очень много, кстати говоря, очень классных проектов. Teos.fm, наш сайт, пожалуйста, заходите, знакомьтесь, спрашивайте меня лично, какие передачи лучше смотреть. Мы начинаем, и суть этого эфира в том, я говорю это для тех людей, кто нас смотрит впервые, я вижу, что, по крайней мере, в Бегалайфе есть такие люди, которые только впервые в жизни подключились к этому эфиру, и даже вдруг вокруг, и в еще одной социальной сети есть такие вопросы. Да, это христианское, ну, не то чтобы радио, но это Теос Медиа, да, мы уже вышли за рамки радио еще в 2016 году, вещаем в социальных сетях, и, собственно говоря, мы пытаемся как можно сократить дистанцию между неверующими, атеистами и церковью, пытаясь рассказать о том, что же такое церковь на самом деле. Я в данном случае выступаю в роли христианина, который отвечает на ваши вопросы, на любые вопросы, касающиеся церкви, религии, Библии, христианства, Бога. И, может быть, вам интересно, как вообще мы, христиане, смотрим на какие-то общечеловеческие вопросы, друзья мои. Если вам это интересно, узнать мое, наше, иногда наше, чаще всего мое личное мнение как христианина, пожалуйста, пишите ваши вопросы в комментариях, я постараюсь на них ответить. Как зовут тебя, откуда будешь? Меня зовут Владислав Юртов, я живу в городе Санкт-Петербурге, я христианин и являюсь пастором реформатской протестантской церкви. Кстати говоря, пожалуйста, если вам хочется нас посетить, я вам смогу назвать легко адрес, где нас можно легко найти. Если вы Библию никогда в жизни не читали, Новый Завет, и хотите почитать ее, напишите мне в личных сообщениях, я вам пришлю совершенно бесплатно Библию. Ну, максимум, в некоторых случаях потребуется оплатить только почтовые расходы вам, а в некоторых случаях я их сам лично даже оплачиваю из своих собственных средств. Поэтому, иногда я могу просто организовать вам передачу Библии в вашем регионе, в вашем городе, людьми, которые живут непосредственно вот там у вас. Вот там у вас. Итак, друзья, сейчас я тоже ставлю лайки, делаю репосты. Я размещаю этот эфир в своих социальных сетях. И как только я это сделаю, я начну читать ваши комментарии, вопросы в комментариях. И подчеркиваю еще раз, что особенностью данного эфира является то, что я не читаю заранее вопросы. Даже если я на них не ответил в прошлый раз, они есть у меня в ленте. Я не читаю эти вопросы, принципиально не читаю эти вопросы. И читаю их только тогда, когда у нас есть эфир, да, для того, чтобы сохранить вот эту самую интригу. То есть я читаю впервые в жизни ваш вопрос и пытаюсь на него ответить непосредственно в самом эфире. Как мне кажется, это наиболее интересный формат. И я вот вам прям вот клянусь, да, Богом клянусь, да, что называется, что я не читаю ваши вопросы до эфира, я это делаю только в процессе эфира. Только в процессе эфира. Поэтому будьте ко мне немножко милосерднее, в том смысле, что я не всезнайка, я не могу ответить на все вопросы прямо в эфире. Наверное, иногда я формирую. Я каждый раз повторяю эту фразу, что я формирую ответы чаще всего прямо в процессе. Вот я прочитал, я пытаюсь ответить непосредственно с листа, друзья мои. Так, ну что же, почти я закончил, и буквально через одну минуточку я начну читать ваши вопросики, на них отвечать, но у меня осталось вот буквально секундочка. Вот я сейчас сделаю копипаст один и начну. Вот, да, я закончил, и вот готов буквально быть весь вашим. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты. Да, я еще раз вас призываю к этому. И пишите ваши вопросики. Чем больше их будет, тем интереснее будет наш эфир. Чем больше лайков и репостов, тем больше интереснее будет наш эфир. Потому что алгоритм социальных сетей работает таким образом, что ваша активность, она делает так, что алгоритмы социальных сетей больше рекламируют этот эфир своим подписчикам. Все религии одинаковые. Почему вы решили, что христианство – единственная верная религия? Спасибо за вопрос. Это неправда. Это неправда. Все религии не одинаковые. Если бы они все были одинаковыми, то я думаю, что человечество в каком-то моменте своего развития, оно каким-то образом совместило бы все эти религии, и все люди верили бы в одно и то же, ходили бы в одни и те же церкви и читали одни и те же религиозные книги, ну, плюс-минус одни и те же, да. Но это неправда. И даже ислам, который признает, что Ветхий Завет это является там, и Библия, Новый Завет частично является священной книгой, даже они все равно в любом случае свое мировоззрение формируют именно на Коране. И если мы возьмем, допустим, кришнаитов тех же самых, которые признают Упанишады, если вы знаете, что это такое, и веды, они в любом случае читают Бхагавад-гиту, так называемую книгу, свою священную, да, свою личную священную книгу, и вовсе не пытаются формировать свое религиозное мировоззрение на вот тех самых древних индийских книгах. Нет, это неправда. Все религии, наверное, все. Я могу ошибаться, может быть, да, вот, опять же, я не со всеми религиями знаком, давайте скажем, большинство. Большинство религий, они взаимно исключают друг друга, и поэтому, конечно, религии где-то похожи друг на друга, где-то они соглашаются друг с другом. Если мы не берем там какой-нибудь, не знаю, сатанизм или что-то еще, то все соглашаются с тем, что убивать людей – это плохо, например, да? Вот, например, и в этом они согласны. Но есть принципиальные вопросы религиозные, где все религии взаимно исключают друг друга. Вы не можете примирить... Даже если мы берем авраамические религии, и я об этом тоже тысячу раз говорил уже в своих эфирах, если мы берем авраамические религии, то есть иудаизм, христианство и ислам, я в хронологическом порядке, в каком они появились на свет, их назвал, то они все взаимно исключают друг друга. И вы никак, ну просто никак не можете совместить и сказать, что и иудаизм, христианство и ислам – это те религии, которые говорят об одном и том же. Нет. Нет, нет и еще раз нет. И если вы соблаговолите, дадите себе шанс немножко изучить, причем даже в Советском Союзе была книжка, как же она называлась, не «История мировых религий», я не помню точно, но она у меня была точно на полке, даже там, в советском периоде, люди объясняли понятным, доступным языком, почему ислам, христианство и иудаизм, я уже в обратном порядке хронологическом говорю, да, это разные религии, несмотря на то, что они называются авраамическими. А почему они называются авраамическими? Потому что они, ну, внешне, как будто бы, ну, и это правда так, имеют одни корни. Поэтому нет, друзья мои, как бы вам не хотелось думать о том, что все религии ведут к одному и тому же результату, это, к сожалению, для вас, ну и к счастью для нас, совершенно не так. Все религии уникальны, да? Ну, а почему мы верим, я лично верю в христианство и не верю в ислам, или не верю в иудаизм, или не верю в буддизм, или в кришнаизм, это совершенно уже отдельная тема для разговора, да. И я, кстати говоря, отвечал уже тоже на этот вопрос ранее в своих эфирах. Пожалуйста, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал в Ютубе, он называется «Пастор Владислав Юртов» или «Пастор Влад Юртов», да. И там есть эти эфиры, не только там, а если вы не найдете их там, то напишите мне в личку, я вам пришлю ссылочку. Ссылочку на все эти эфиры, где вы можете послушать меня, и не только меня, и наших гостей. Гости периодически появляются в моем эфире. Как мы отвечаем на эти вопросы? Как вы считаете, почему вот так, стоп, я пытаюсь как-то этот вопрос сформулировать, перефразировать. Социальное, культурное давление или давление со стороны сверстников, преимущественно нерелигиозной или светской среде, может отбить у атеистов охоту рассматривать христианство. Что вы по этому поводу думаете? Я не думаю, что есть такие очень прям атеистические страны. Например, вот сегодня я уже в своем предыдущем эфире вспоминал Эстонию. Там считается это одна из самых атеистических стран на территории Европы. Но у меня в Эстонии живут очень много, прям очень много друзей, знакомых, товарищей. Я сам в ней лично там до недавнего времени бывал многократно, начиная еще с советского, опять же, прошлого, заканчивая там несколькими годами ранее. Никто, на самом деле, всем плевать. во что вы верите, откровенно говоря, сегодня мы, наше общество дошло до такого состояния, что всем плевать, во что, в кого вы верите, кому вы поклоняетесь, какие татуировки вы делаете, не знаю, в какой спортивный зал вы ходите, какие книжки вы читаете. Всем плевать. Вот я скажу так грубо, но это правда. Поэтому никакого давления сегодня практически не существует. Наверное, где-то в особых там каких-то, не знаю, агломерациях, в особых там группах, народах такое существует, да, что вам будет предъявлять претензии, что вы там веруете во что-то там, да. Ну, например, там, вы живете в Индонезии или в Малайзии, предположим, которая очень агрессивная мусульманская страна в этом смысле, и вы верите в Иисуса Христа, то на вас там будет оказываться давление. Это правда будет, но это крайность, опять же. Если мы берем европейскую часть или там условно там западную, или, как сегодня модно говорить, англосаксонскую часть мира, то никто вам вообще там претензий никаких предъявлять не будет, во что вы там вы при этом не верили. В макаронного монстра вы... У меня есть подруга, например, которую я знаю 1000 лет, она ради прикола в свое время, уже 20 лет назад, она совершила венчание по обряду, вот, как называется, господи, который верит в макаронного монстра, пастафариане, да, который верит в макаронного монстра. Она это сделала ради прикола, просто в шутку. И ведь никто ей там по этому поводу претензий не предъявил, никто не подумал о том, что она не имеет права это делать, или что она сделала глупый шаг. Нет, ну это просто, ну это был фан, ее личный фан, ее шутка, ее прикол. Да, это может быть с нашей точки зрения глупая шутка, пардон, но тем не менее, нет, всем плевать, никаких ограничений сегодня нет, вы можете верить во что угодно, в дерево, в камень. Вы можете считать, что вы женщина, будучи мужчиной, или что вам там 90 лет, а не 50, если вам 50 лет, да? Все, что угодно вы можете делать в этом мире, и, к сожалению, я считаю, да, что никто на это внимание обращать не будет совершенно. Некоторые атеисты могут быть мотивированы страхом перед адом или наказанием, чтобы придерживаться религиозных убеждений, но считают эту мотивацию, основанную на страхе, неудовлетворительной. Ну, есть такая классная фраза, записанная в Библии, «Начало мудрости – страх Господень». И хоть некоторые люди предпочитают думать о том, что когда они читают этот текст, то Библия не имеет в виду страх, именно страх, животный страх, я считаю совершенно иначе. Я считаю, что эта фраза, она может предполагать и животный страх перед Богом, страх перед наказанием, да, и страх в смысле такое... уважение, связанное с почитанием, да, вот такое прямо, да, то есть слово очень многогранное. Я думаю, что и то верно, и ничего нет плохого в том, чтобы люди приходили ко Христу в церковь из-за страха смерти, из-за страха наказания. Если это первичный мотивирующий момент, да, то это, в этом нет вообще ни разу ничего такого, ну, стрёмного, да, и страшного, и неправильного. Хорошо, они начали с этого, они пришли к Богу. У меня был случай, когда я занимался социальной работой, то есть я помогал, я работал в центре, не работал, а служил бесплатно. Я служил бесплатно в центре социальной помощи для алко-наркозависимых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе женщин с детьми. И у меня был случай, когда к нам заехал один человек, такой немолодой, ему было уже там 50 плюс лет, я не помню точно сколько, это было 10 лет назад, и он приехал, он такой, это классический маменькин сынок, ему там 50 плюс лет, а он маменькин сынок, представляете, и его мама, на мой взгляд, уже бабушка, ей было там 80 лет, она писала нам письма всякие там, да, спрашивает, как живет ее сын, что, все ли у него хорошо и все прочее. У него была алкозависимость в легкой форме. Я даже удивился, что он, в принципе, к нам приехал, но это не важно. И мы его, скажем так, стимулировали к покаянию. Это была моя ошибка тогдашняя. Я тогда еще не понимал, что это делать плохо. Мы его стимулировали к покаянию, делали, уговаривали его это сделать, и приводили различные доводы, что он должен это сделать. И в один из дней я ему говорю, что, слушай, дружище, ну представляешь, ты сегодня ночью умрешь. и ты умрешь, и в ад попадешь. Ну, а мы верим, да, что все верующие, неверующие люди, они попадают в ад. И он такой, ха-ха-ха, хи-хи, а ночью ему стало плохо с сердцем. И утром у него там было прединфарктное состояние. И он утром проснулся, и первое, что он сделал, он подошел ко мне и сказал, Влад, я готов покаяться. Это был первый его шаг к тому, чтобы стать верующим человеком. Страх за то, что он умрет, и все. Да? Ну, то есть там что-то ужасное его будет ожидать в будущем. Но это был только лишь первый шаг. Он начал с этого. Но потом он начал развиваться, он начал изучать Священное Писание, Библию. Он начал погружаться в эти все религиозные вопросы и начал образовываться. И его религиозность со временем стала гораздо лучше, там, основательнее, твердее, это дурацкое слово твердее, имеющее более твердые основания. Ну и так далее, да? Ну вот, но в этом нет ничего, правда, плохого, ну, серьезно. Но это только начало пути, надо понимать. Если мы всю жизнь будем жить на страхе наказания перед Богом, то это означает, что мы остаемся на уровне младенцев, на уровне людей, которые не сделали ни одного шага вперед. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Я вижу, что меня смотрят многие люди, вдруг вокруг смотрят меня люди. В социальной сети из Китая меня смотрят люди. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. Нажимайте, как это может поделиться, да? Бигалайф тоже, прям 70 человек прямо сейчас смотрит, это классно, друзья мои, но будьте более активны и каким-то образом проявляйте себя, это поможет, эта трансляция будет более популярной, и нашему эфиру быть более популярным тоже. Ну и ВКонтакте, Одноклассники тоже везде, где эта трансляция идет, друзья мои, будьте, пожалуйста, поактивнее. Сейчас я не могу, к сожалению, себя более видимым, да, пока в данном моменте только моя говорящая голова. Могу немножко опустить камеру, чтобы вы видели чуть больше меня, может быть. Спасибо за замечание, за комментарий. Я постараюсь придумать, как сделать все-таки данные трансляции более для вас удобоваримыми. Так, комментариев пока я особенно не вижу таких интересных с вопросами. Друзья, если у вас нет комментариев по сути, то есть нет вопросов, то вы можете просто мне написать, откуда вы смотрите данный эфир, из какого города. Это тоже очень, во-первых, мне интересно, правда, мне это любопытно. И, во-вторых, это, конечно, сделает, опять же, как я говорил выше, эту трансляцию более популярной и более продвигаемой социальными сетями. Все религиозники, вот так написано, все религиозники – лицемеры. Случаи религиозного лицемерия, скандалов в христианской общине и вообще в любых церквях подрывают доверие к организованной религии. Спасибо за такой вопрос. Но я буквально вчера говорил в прямом эфире, в этой же передаче «Верю, не верю», вы спрашиваете, я отвечаю, спросил у пастора, что, друзья мои, вы путаете, это очень существенная ошибка, Вы думаете, что религия, те, кто этот вопрос задает, вы думаете, что религия, она про человека, но религия – это не про человека. Религия – это про отношение Бога с человеком. Это очень важный момент, друзья мои. Очень важный, существенный момент. Вам в любое общество, в которое вы придете, вам будут встречаться в этом обществе, в этом организованном сообществе люди, которые будут лицемерами, будут хамами, подхалимами, мерзавцами, подонками и преступниками, может быть, в том числе, да? Но это никакого... Понимаете, если вы приходите в кружок кройки и шитья, и оказывается, что один из участников кружка кройки и шитья является маньяком, наподобие Чикатило, это ведь ничего не ровным счетом не говорит ни о самом кружке, вообще ничего не говорит, ни тем более о преподавателе этого кружка, ни тем более о самом увлечении. Кройки и шитья. Ничего. это всего лишь характеризует самого человека. Если вы встречали в своей жизни врачей, которые брали или вымогали у вас взятки какие-либо, наверняка многие из нас это испытывали в своей жизни, я, например, испытывал, я даже, к сожалению, давал взятки врачам. Чтобы мне сделали операцию много лет назад, и чтобы мне в очередной раз не ждать еще несколько месяцев, я давал взятку, да, чтобы меня положили по скорой в больницу и сделали операцию в тот же день, при том, что я до сих пор сожалею, что я это сделал, но, тем не менее, никого не обошел, я был в пустой операционной, где вообще не было ни одного человека, мне операцию сделали раньше назначенного срока, это не важно, это оправдание мое, да, но я, к сожалению, это делал. Вот мне нужна была операция. Я дал взятку, чтобы мне ее сделали. Потому что законным путем мне откладывали ее. Откладывали. Но это же ничего равно, что-то мне говорит о врачах, о самом медицинском сообществе в целом, о Министерстве здравоохранения и о самой медицине. Вообще ничего. Это означает, что конкретные люди решили нажиться на мне, потому что я был человеком, который нуждался в этой операции и нуждался именно в это время, да, ее получить, эту операцию. Я надеюсь, вы это понимаете прекрасно. И то же самое с религией. Есть в церквях, во всех церквях, во всех религиозных учреждениях люди, которые оказались там случайно, люди, которые, по сути, никакого отношения к этим религиозным организациям не имеют, люди, которые наживаются на этом, зарабатывают на этом деньги, но это ничего вообще не говорит в целом о религии и о тех людях, которых там встречаете. И еще раз повторю, религия – это не про людей. Религия – это про ваши личные отношения с Богом. И, как я уже 5 миллиардов раз говорил в своих эфирах, Ланг Танци был такой деятель, скажем так, мудрый человек в прошлом, да, и Августин Блаженный, они слово «религия» определяли как восстановление утраченной связи с Богом. То есть, ну, опять же, там нет ничего про каких-то левых людей, посторонних, да. Это ваши отношения с Богом, ваши личные отношения с Богом. А церковь, как институт, учрежденный Богом, как мы верим, да, в Библии об этом прямо написано, он помогает нам эти отношения выпистовывать. Есть такое слово в русском языке? Ну, в общем, короче, делать более гармоничными, более правильными, более рациональными в том числе. Друзья мои, пожалуйста, думайте об этом, да? Религия – это не про людей, это про ваши личные отношения с Богом. И поэтому, если вы строите свои отношения с Богом, вернее, отношение к религии на том, что там кто-то, когда-то, где-то, какой-то там непонятный, нехороший священник, пастор – кого-то обманул, кого-то что-то украл, кого-то изнасиловал, с кем-то переспал, не знаю, сделал что-то еще несуразное, или купил себе очередной Майбах, или там Ламборгини, да, то это, ну, опять же, друзья, ну, хорошо, купил. Ну, ваши-то отношения с Богом, почему от этого страдают? Я, ну, правда, у меня вот все мои попытки логически объяснить такие страхи, они терпят крах, потому что я не вижу никакой логики в таких страхах. Никакой. От слова совсем. Правильно ли мы обращаемся в церковь к священнослужителю батюшка? И как правильно обращаться к служителю? Спасибо за вопрос. Друзья мои, дело в том, что в разных религиозных традициях есть разные традиции. Да, вот, например, в нашей реформатской пресвитерианской традиции, к которой я отношусь, мы обращаемся к человеку либо там либо по имени отчеству, это нормально, либо по имени, это нормально. Либо преподобный, у меня даже ник есть в некоторых социальных сетях, The Reverend, да, это по-английски преподобный. Ну вот, ко мне надо обращаться, преподобный Владислав, таким образом, да, или там в православной традиции отец Дмитрий, вот у меня и друг православный священник, отец Дмитрий, или там святой отец. Это все объясняется исключительно традицией. Традицией либо церковной конфессии, там, тиро-деминации, либо традиции конкретной общины церковной, конкретного храма или церкви, или молитвенного дома. Все. И поэтому следуйте вот именно этим традициям. Но я думаю, что если вы придете в баптистский храм, я был раньше как-то давно баптистом и был дежурным служителем, значит, в определенный день в церкви, И ко мне пришла бабушка за консультацией. Скажем, не ко мне, она пришла в церковь за консультацией. А там был я, и она взяла мою руку и поцеловала мою руку по своей православной традиции. И меня это очень сильно смутило. Смутило, мне было даже стыдно где-то. Потому что у нас это не принято было, да? И сейчас тоже, где я служу пастором, никто ко мне обращаются на «вы», но никто не называет меня там батюшкой или кем-то еще там, да? Обращаются пастор максимум, даже преподобного не называют. И я ничего против не имею. То есть еще раз, что все обосновывается традициями конкретной конфессии, деноминации или конкретной церкви. Является ли большая зарплата служением мамоне? Лично я не знаю ни одного человека среди моих священных служителей, друзей, товарищей, знакомых, которые обладали бы большой зарплатой. Что значит большая зарплата? Я, например, получаю, я тоже об этом говорил, 5000 рублей в церкви. Это моя зарплата. 5000 рублей. Вот это моя зарплата. Я бы хотел бы иметь 50 тысяч рублей. Ну, честно. Но моя церковь очень маленькая. Не моя, в смысле, а наша церковь очень маленькая, и она не может себе позволить такую зарплату. Ну, вот. А может быть, даже не 50, а может быть, и 70 тысяч рублей. Но опять же, да, я знаю пастора, который получает такие деньги, и слава богу, у меня нет зависти, но у них большие церкви, по 100, по 200 человек, по 300 человек. Ну, вот. Все зависит от ситуации. Самое главное, необходимо понимать, что пастор должен получать зарплату. В Библии ясно написано, что каждый благовествующий должен жить от благовествования своего. То есть человек, который занимается евангелизмом, благовестием, он имеет право, согласно Священному Писанию, на материальное какое-то вознаграждение, на материальную поддержку. Не вознаграждение, а поддержку. Да? Опять же, есть такие замечательные слова, что «не заграждай рта валу молотящему». То есть что это означает? Вот наверняка вы видели где-нибудь в кино или где-нибудь еще в фильмах, что вол, он тянет, он, его привязывают к такой палке, которая крутит жернова, да? И эти жернова перемалывают, соответственно, какие-то злаки. Пшеницу, рожь или что-то еще. Ну, вот. И эта фраза означает, что если вол работает, вот, молотящий, да, его нужно кормить. И в этом смысле пасторский труд, он является трудом, причем часто трудом очень тяжелым. Но это правда, да? Очень тяжелым, очень иногда неблагодарным, подчеркиваю, иногда, и требующим больших затрат не только интеллектуальных, моральных, психологических, но вообще и финансовых в том числе. Ну вот, например, там, сейчас я меньше покупаю книг, но у меня был период в жизни, когда я каждый месяц тратил по 5-7 тысяч рублей, а иногда по 16 тысяч рублей в месяц на книги, которые меня образовывали как служителя церкви, как пастора, да? Ну, и вы же понимаете, что я трачу свои собственные деньги на эти книги. И понятное дело, что было бы неплохо, чтобы, ну, то есть каким-то образом мне это компенсировалось. Поэтому нет, пастор может получать зарплату и должен ее получать, на мой взгляд. Какая разница между отлучением и анафемой? Ну, анафема буквально это проклятие. Это когда вы... Ну, по сути, в наше время сейчас это понятие тождественное. Вот сегодня, в наше время, в протестантских церквях это понятие тождественное, отлучение и анафема. Это происходит в разных случаях, когда человек нарушает церковную дисциплину или когда он... часто много согрешает каким-то грехом, не желая каяться в этом грехе и менять свою жизнь, церковь совместно с пастором принимает решение, подчеркиваю, это ну, в протестантских церквях это решение совместное церкви и пастора или церковного совета. Да? Это не единоличное решение пастора или священника, как, например, происходит в церквях католических или православных. Человек либо нарушает регулярно, систематически какие-то законы, дисциплины, либо он церковный, либо он согрешает каким-то грехом, и церковь принимает решение его отлучить от церкви, что означает, что он не может принимать участие в таинствах, в причастии, что не может в церкви служить, неважно кем вообще, да, какую-то активность проявлять, и там в некоторых случаях еще дополнительные какие-то могут быть к нему претензии, не претензии, а дисциплинарные меры приняты. И это делается для того, чтобы человек, не для того, чтобы человека унизить, оскорбить или что-то еще сделать, а для того, чтобы привести его именно к покаянию, да, чтобы он осознал свою ошибку и вернулся в церковь. То есть, опять же, это не попытка унизить, оскорбить или что-то еще. Это именно делается для того, чтобы человека привести к покаянному чувству. Что можно просить у Бога и сколько раз обращаться к Нему с одной просьбой? У Бога можно просить все, что угодно, если это не противоречит Священному Писанию. То есть вы не можете просить у Бога, например, как сегодня я услышал, да, замечательную в кавычках историю, когда девушка молилась Богу о разводе. Развод Бог не приветствует, поэтому молиться Богу о разводе нельзя. Нельзя молиться Богу, как сделал один мой знакомый в прошлом по имени Юрий. К сожалению, его нет в живых уже. Он покончил жизнь самоубийством, не справившись, не поверив в Божье прощение. Но это отдельная история. Он, например, мне рассказывал о том, что... А он сидел 4 раза в тюрьме на строгом на особом режиме. Ну, в то время еще на строгом режиме это называлось. Он сидел несколько раз в тюрьме, 4 раза. И он говорит, что я перед грабежами... Он занимался грабежами, там, различными преступлениями. Он шел в церковь, ставил свечку и просил Бога, чтобы его вот это вот криминальный акт, этот грабеж, это вот этот разбой, который он совершал, он прошел успешно, и чтобы вы не поймали милиционера, а потом уже, ну, полиция, да, что он называется. Вот в таких вещах, естественно, просить Бога никак нельзя, но это как бы странно. То есть ты просишь, я пойду изнасилую эту бабушку, эту девушку, да, или ограблю эту бабушку, и, Господи, помоги мне это сделать наиболее безопасным способом, да. Ну, как-то вот это странно. И, в принципе, Библия нас учит тому, чтобы мы в молитве... То есть молитва, я подчеркиваю, это разговор с Богом. Простой разговор с Богом. И молитва не обязательно должна содержать в себе какие-либо просьбы. Она может содержать благодарности Богу за что-то. Это может быть просто разговор, как с близким человеком. Да, опять же, то есть вы же не всегда с женой, с мужем, или с отцом, с мамой, с сыном, с дочерью, с соседом, разговаривая, просите о чем-либо. Вы просто обсуждаете какие-то вещи. Это часть вашей. Ну, вот, и отношения с Богом точно так же выстраиваются. Мы общаемся, мы разговариваем с Богом. Иногда мы что-то просим, иногда мы за что-то благодарим. Но если мы о чем-то просим, то эти просьбы должны укладываться в какую-то библейскую канву, да, то есть мы просим те вещи, которые Богу были бы угодны. Мы не можем просить о преступлении, я уже это говорил, подчеркиваю еще раз, о преступлениях, о грехе и о чем-то еще. Ну, такие дела, наверное, я ответил. Как происходит крещение, что для этого нужно? Ну, в разных церковных традициях, в разных религиозных традициях крещение происходит немножко по-разному. И зависит от того, кого мы вообще крестим, на самом-то деле, да, в том числе взрослого или ребенка. Например, баптисты, они считают, что крестить нужно с помощью полного погружения человека в воду. То есть, допустим, я когда был баптистским пастором, мы делали крещение в озере, в том поселке, где я служил в церкви. И я заходил в воду по пояс, ко мне заходила крещаемая в воду, и я ее полностью погружал с головой в воду, окуная, потому что слово крещение, баптизо, да, оно и означает, по большому счету, погружение в воду, окунание в воду. Но, допустим, в нашей традиции, которой я сегодня принадлежу, то полностью погружать совершенно не обязательно, мы можем просто всего лишь человека водой окропить, ну, то есть побрызгать на него водой, да, или немножко налить ему чуть-чуть воды на голову. Ну, вот. В данном случае это не имеет значения, это символический акт, но это таинство. Это в любом случае таинство, то есть, когда человек крестится, это таинство. Это такое событие, которое, с одной стороны, всего лишь означает, что человек входит в церковь, да, или там это некий Рубикон, переходя который, переплывая который, он отказывается от прошлой жизни и обещает Богу и церкви, что он будет стараться жить христианской церковной жизнью, но в то же время это таинство, в рамках которого Бог вступает в особые отношения с человеком. А детали не так уж и важны. То есть, в зависимости от того, если вы к нам придете в церковь, ко мне, предположим, да, где я служу пастором, то я вас не буду сейчас окунать полностью с головой. Но каким-то образом мы все равно проведем некие физические действия для того, чтобы с помощью них обозначить ваш теперь новый статус христианина, да? То есть, где вы, опять же, вы обязуетесь, обещаете, что и перед Богом, и церковью, что вы будете праведной жизнью, вы просите у Бога помощи в этой праведной жизни, и вы символизируете вот этим актом крещения, погружением в воду, или краплением, или обливанием водой, то, что теперь вы уже новый человек, вы уже очищены, освобождены от прошлой жизни, от своей, и вступили на совершенно новую для себя дорожку или тропинку. Но если вам интересно, если вы в Санкт-Петербурге живете, то напишите мне, и мы с вами об этом более подробно поговорим. Более подробно. Так, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и комментируйте трансляцию мою. Если вы пользуетесь Ютубом, то помните о том, что у меня есть канал на Ютубе, называется «Пастор Влад Юртов». Так и звучит. Можете найти, подписаться на него и ждать нового контента. Так. Некоторые сообщения не читаю, потому что они мне не очень вообще понятны совершенно. Пишет один человек: у многих атеистов, в том числе у меня, никогда не было личного духовного опыта или встречи с божественным, которое привело бы меня или других атеистов к религиозной вере. Ну, я понимаю, тут вопрос, этого не вопрос, это комментарий, замечание. Ну да, так и есть, да. Я вам больше скажу, я встречал человека в своей жизни, взрослого мужчину, очень взрослого, старше меня, который мне написал однажды с такой болью в личных сообщениях, и он написал о том, что я в церкви уже там больше 20 лет, но я ни разу не испытывал какого-то религиозного опыта. Что мне делать? Как мне быть? И там еще были какие-то вопросы. Я, откровенно говоря, я им восхитился этим человеком. То есть человек 20 лет в церкви, 20 лет непрерывного пребывания в одной конкретной общине. То есть он не то, чтобы там был туристом каким-то, да, мигрировал из одной церкви в другую. Он в одной церкви был 20 лет. Больше, чем 20 лет. И он ни разу не испытывал, по его утверждению, религиозного опыта. Меня бы это выбило бы из колеи очень давно. Я бы не смог так долго жить в религиозной общине, в какой-то церковной, и при этом не испытывать религиозного опыта. То есть я, ну, мне бы, ну, как это вообще, да? Это что-то ужасное. Что-то ужасное. Я восхитился им, его терпению восхитился по-настоящему тогда, да, про себя. Ну, и пытался каким-то образом его успокоить. В моей жизни религиозный опыт был, он был очень разнообразный и очень, очень непохожий друг на друга. И в этом смысле, ну, как бы, наверное, может быть, я более счастливый человек, чем другие люди. Но я понимаю сомнения людей, которые, да, говорят, ну, типа, а мы никакого религиозного опыта не испытывали, и как мы можем поверить? Совет в данном случае может быть только один, как мне кажется. Просто попробовать сделать шаг веры, да, попробовать, как бы это кощунственно не звучало, может быть, попробовать жить так, как будто бы Бог и правда есть. Как будто бы все то, что в Библии написано, это все правда. И я вас уверяю, что, ну, опять же, вот история с этим мужчиной, какая-то вообще уникальная, почти сверхъестественная история, что он не испытывал религиозного опыта за 20 лет. Все люди, которых я знаю, причем не обязательно люди, которые регулярно посещают церкви, они испытывают религиозный опыт. Даже если они не ходят в церковь, они не читают Библию, но у них, тем не менее, религиозный опыт был в их жизни. Если вы допустите на несколько недель своей жизни, на несколько месяцев своей жизни, что Бог есть и Библия правдива, то я вот просто, вот я клянусь прямо, да, хотя, опять же, мы помним про этого мужчину, что религиозный опыт в вашей жизни будет. Он точно будет, хотя, возможно, вы его попытаетесь, как это, оклеветать, попытаясь его рационализировать, да? Я просто маленький пример приведу. Это самый дурацкий пример в моей жизни, моего религиозного опыта. Я живу на юге города, на самом юге города. И много лет назад я посещал малую группу. Малая группа – такая группа людей, которые собираются среди недели, не по воскресеньям, и там изучают Библию, или читают какие-то христианские книги, или просто общаются, молятся, или все вместе. И я посещал религиозную группу такую малую на самом севере города. Она была мне комфортной. Я руководитель этой группы религиозной очень давно, много лет знаю, очень люблю его. И вот я еду, значит, на эту группу малую, и мне звонит мой близкий друг и говорит: слушай, а ты в ближайшее время в Москву не собираешься? Я говорю: нет, а зачем? Ну, типа, моей жене, у нее жена болела, моей жене нужно срочно получить лекарство одно, его нужно в Москве получить. Я говорю: нет, я в ближайшее время точно не собираюсь ехать в Москву. И вот на обратном пути, когда уже группа закончилась, я встречаю нашего общего товарища в метро. Совершенно каким-то неожиданным образом. Я его не мог там встретить в другой нормальной ситуации. А мы все члены одной церкви. Я его встречаю и спрашиваю у него: а ты куда едешь-то, дружище? Он такой: а я в Москву еду. И вернусь завтра. Он там свадьбу должен был проводить. Ну вот. И это, казалось бы, дурацкое. Ну, то есть, ни один человек в этой ситуации, неверующий, не увидит ничего религиозного. Но это правда был вот именно тот самый религиозный опыт. То есть, была нужда у моего близкого друга, одного из моих лучших друзей. Была нужда в том, чтобы кто-то съездил в Москву и взял бы для Татьяны, для его жены, лекарства, которые были нужны очень срочно. И вот я встречаю в метро человека, который едет в Москву. Он поехал, сделал свои дела, получил лекарства для Танечки и вернулся обратно и привез их. Ну вот это, на мой взгляд, это вот прям стопроцентный религиозный опыт. Как бы вы его не расценивали, кто скептически настроен, но это вот прямо результат нашего религиозного взаимодействия с Богом. И ничто иное. И ничто иное. По крайней мере, мы так это трактуем. И знаете, был один человек, который сказал, которого спросили про молитву, про действенность молитвы. Мол, а что будет? Типа, все это совпадение. Вот, в том числе вот то, о чем я рассказывал, это совпадение, да? Ну вот. Но этот человек сказал: когда я перестаю молиться, то этих совпадений становится гораздо меньше. Бог, он сплетает каким-то образом всю историю, да? Ну, таким образом, что когда мы молимся, когда мы участвуем активно в этом общении с Богом, в этом религиозном общении, да? Он отвечает на наши молитвы, и чудеса случаются, религиозный опыт мы получаем глубокий. И то, что я привел, это самый примитивный пример того религиозного опыта, который я имел. Подскажите, пожалуйста, как правильно читать Библию, и кто может в этом помочь? Какие таинства я должен совершить, кроме того, что я уже крещен? Слушайте, если вы можете мне в личку написать, пожалуйста, или вот наша замечательная Ольга Каракчиева, которая присылает мне ваши комментарии, может мне ваши контакты переслать, я вам могу дать инструкцию, ну, вернее, один из способов, как можно правильно Библию читать. Они есть, советы хорошие, как правильно Библию читать, они существуют, и я могу вам эти советы переслать в текстовом виде или пообщаться с вами в личных сообщениях о том, как правильно их читать. Любую Библию. Пожалуйста, напишите мне в личке, или Ольга, перешлите мне, пожалуйста, контактные данные этого человека. А что молить надо, и почему у вас такие ощущения? Что вы имеете в виду? Еще раз, давайте, друзья, я подчеркну дополнительно. Молитва – это разговор с Богом. Это вот возьмите любого вашего близкого человека – маму, папу, мужа, жену, сестру, брата, сына, дочку, соседа, коллегу, неважно кого, друга, подругу. И когда вы с ним общаетесь или с ней, то ваши отношения включают очень многие аспекты. И просто разговор ни о чем. Ну, вы просто обсуждаете текущие события. Это и просьбы. Это и претензии. Это и просьба дать совет, это и наоборот, когда вы даете совет, ну, практически все то же самое, оно имеет отношение к нашим, имеет отношение, применимо и к отношениям с Богом. То есть, понятное дело, что мы советы Богу не даем, естественно, потому что Бог – это верховный суверен, верховный царь, владыка вселенной, который ее создал, и давать ему совет – это как минимум странно, но все другие аспекты, они применимы в отношении с Богом. Мы общаемся, мы обсуждаем текущие события, мы просим помощи, просим совета и так далее и тому подобное. Рассказываем о том, что с нами происходит. Это отношения. Молитва – это отношения с Богом. Каково значение слова «аминь»? Ну, да будет так. Вот такое основное значение. То есть, когда мы молимся, мы заканчиваем свою молитву «аминь», как бы подчеркиваем, ставим точку в этой молитве. И это слово означает, ну, да будет так. Вот мы как бы вот таким образом ставим точку в молитве. Вот и все. Вот значение слова «аминь». Осталось 3 минуты до конца эфира, друзья мои. Спасибо за ваши комментарии. Наверное, я смогу еще... Так, я атеист, и я скептически отношусь ко всем религиям. И неважно, христианство, это ислам или буддизм. Они все непроверяемые и неправдоподобные. Хороший вопрос. Никита написал. Никита, хороший вопрос. Проблема в том, что есть... Ваша проблема в том, и любых скептиков, якобы стоящих на научной, значит, картине мира, в том, что самая главная теория сегодняшней цивилизации, а именно теория Большого Взрыва, она абсолютно непроверяемая и слегка правдоподобная, но только лишь слегка. Если вы хоть немножко знакомы с физикой, с астрофизикой, с космологией, хотя бы чуть-чуть знакомы вообще с теорией Большого Взрыва, вы совершенно естественным путем придете к выводу, что эта теория до сих пор теория, и она никогда, никогда в истории человечества, даже если мы проживем еще 5 миллиардов лет и будем последовательно развиваться и жить, она никогда не будет доказана и никогда не перейдет из статуса теории в статус аксиомы. Да? То есть утверждение, не требующего доказательства. Да? Никогда. В силу понятных причин для любого человека, который знаком с физикой. Да? Так вот, поэтому, ну, мне кажется, что нужно быть честным и признать, что и в науке есть теории, которые недоказуемы по определению, просто по факту. Религия в этом смысле, да, тоже недоказуемая где-то, хотя она очень рациональна. Я об этом очень много говорю, что христианство очень рациональная религия. Но вам лично просто могут быть неуместны или там вы не верите в те доказательства, которые существуют относительно христианства. Ну и в любом случае применяется научный подход к религии. Это такое себе занятие, которое уже само по себе ненаучно. Спасибо, друзья, что были со мной сегодня. Время пролетело 50 минут очень быстро. К сожалению, наш эфир всего лишь 50 минут. И я должен с вами попрощаться. Ставьте лайки, делайте репосты и готовьте свои опросы к этому эфиру на следующей неделе. В понедельник в 11 утра и во вторник в 16 часов московского времени мы с вами увидимся и будем отвечать на ваши вопросы. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.